Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается моя ежевечерняя передача, которая называется «Ганопольская правда». А «Ганопольская правда» — это не более, не менее, чем дайджест новостей, мнений. Вот, естественно, как только я начал программу, звонит Катя. Ну, вы же понимаете, что без этого невозможно. Катя же не помнит, что у меня начался эфир. А может быть, она что-то хочет сообщить сенсационное, ну, тогда она напишет. Она, наверное, догадается. Вот я ей пишу «эфир». Вот. Но Катя всегда звонит по делу. Она звонит всегда по делу, что-то интересное рассказать и так далее. Через нее сейчас проходит очень много новостей и, так сказать... Нет, это невозможно выдержать. Сейчас. А почему ты пишешь «да испортить»? Что?
Ну, Афик, ну надо же позвонить. Уже не в середине, а в начале эфира.
Ближе к телу, давай, ближе к телу. Вот Ольга Адриан пишет. Послушай меня. Ольга Адриан пишет. Он пишет. Ну, хватит, ну. Катя, твой папа денег не даст. Он смотрит в зерно.
По БПЛА в Запорожье.
Ну, черт. А больше нет ничего?
Смотрю, но сбивают пока. Новая группа шахедов. Херсонщина. А, нет, уже это старая новость.
Админ да. Роберт пишет. Нет вариантов не взять телефон. Слушай, ну иди гулять, ну пойди по улице пройдись. Ну все, ну давай, ну у меня...
Хорошо.
Давай пока. Ребята, любите ваших детей больше, чем любые эфиры. Ланка USA пишет... Взрывы в Днепре? Нет, подождите. Сейчас. Ирина Сазонова, мы вам не мешаем. Ирина, если вы пишете серьезно, то вы конкретно мне мешаете. Еще раз напишите так, и вас здесь не будет. Значит, взрывы в Днепре, это пишет Елена Шевченко. Аланка USA пишет в Феодосии взрывы на море. Да, Мария, це ви не чуєте Дніпро. Да, 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 я понимаю. Так, давайте посмотрим. Значит, да, это я знаю. Сейчас мы начнем. Значит, угу. Да. Вот как раз с этого начнем. Спасибо Кате, она прислала как раз важный материал. Ну, потому что шутки шутками, но она знает, что присылать. Запорожье взрывы. Блин. Ребят, напишите, что там на Киев идет, что-то не идет. Потому что как бы с горящей задницей мне в коридор выбегать, поэтому предупреждайте меня, пожалуйста. Вначале я хотел сказать несколько слов по поводу двух важных моментов. Значит, первая история. Трех. Первая история. В 40 минут, в 23:40 подключится Ксения Ларина. Она написала очень интересный пост, и она его прокомментирует. Значит, это первое. Второе. Вы знаете, вот прямо сейчас перед этим эфиром я смотрел церемонию Грэмми. Ну, вы знаете, да, в России, по-моему, уже это не показывают, потому что это вражеское государство. Но, значит, я вам хочу сказать, что я все это понимаю. Я понимаю, что это самое роскошное шоу. Я понимаю, что туда вкладываются бешеные деньги. Я еще раз, я все это понимаю. Но как сделать, чтобы было такое классное шоу? Как сделать, чтобы академики выбирали лучшее из лучшего? И вот тогда мы с вами видим, что миллионы играют на гитарах, миллионы делают в гаражах или в квартирах какие-то рок-группы, миллионы поют по ресторанам и так далее, и так далее. Это называется свобода. Понимаете? Вот если она есть, то тогда и машины хорошие, и все на свете хорошее. А вот и тогда получается история под названием Грэмми. А вот если свободы нет, привет, Плющев, сейчас тебе будут писать, какой ты гениальный. И правильно пишите, потому что он гениальный, он замечательный. Такой рабочий. Да, Ната Лупу пишет, половина свиту скача, половина плача. Абсолютно верно. И вот понимаете, это такая история. Вот, например, вы знаете, что в Грэмми есть обязательно кусок, где провожают, есть какой-то музыкальный номер, где провожают с огромным уважением, почитанием, слезами и так далее тех музыкантов, которые ушли. И на сцене появился Стиви Вандер. Ну, само по себе. Тот, кто знает, тот знает. Значит, Стиви Вандер. Ему уже много лет. Голос у него хриплый, но когда он берет ноту и начинает вибрировать голосом, такое ощущение, что ему 18 лет. И они сделали, знаете, вот этот вот номер знаменитый, когда он поет с кем-то из ушедших. Вот. И он пел с таким музыкантом, которого зовут Тони Беннет. Был он. Умер, ему было 90 лет, у него Альцгеймер был в конце, но до самых последних дней он пел. И вот, понимаете, в этом было столько уважения. Не было никаких электронных инструментов вместе со Стиви Вандером. Были только акустические инструменты. Была не бас-гитара, а был контрабас. Вот, и понимаете, в этом... это вот, вот этот знаменитый анекдот, экстраполяция знаменитого анекдота или фразы, которую я прочитал еще в советское время. Значит, что когда, это было во времена Брежнева, что когда ты утром встаешь, и часто повторяется, когда ты утром встаешь вот на территории бывшего Советского Союза, без балтийских государств, ну вот Россия, например, сейчас, то первая твоя мысль, что нового придумал президент. А вот в других странах ты думаешь о том, что ты будешь завтракать. Понимаете? И это святая правда. А вторую удивительную историю я хочу вам рассказать. Вы знаете, есть такая теория шести рукопожатий, что до любого человека шесть рукопожатий. И я был у своего приятеля, Виктора Уколова. Он военнослужащий, он политтехнолог. Я очень люблю этого человека. Он участвовал в украинской передаче, когда было «Эхо Москвы». И мы чего-то заговорили о научной фантастике, и он рассказал удивительную историю. Слушайте. Он говорит, ты знаешь такого писателя Роберта Шекли? Я говорю, ну, мой любимый писатель. Собственно, у меня фантастика с него и началась, с его легкого стиля и так далее. И он мне рассказал удивительную историю. Оказывается, Роберт Шекли уже преклонного возраста приехал в Украину. Это давно-давно было. Приехал для того, чтобы прочитать лекции и так далее, и так далее. Ну, в общем, короче, творческий визит. И здесь ему стало плохо до такой степени, что его поместили в клинику. И его там просто откачивали. Понимаете? Клиника Медиком есть такая. Я не боюсь делать ей рекламу, потому что они очень помогли. Они его откачали, а потом стали задавать вопрос. Ребята, у него вообще страховка есть? Конечно, нет у него страховки. Он лежит в стационаре. Стационар тогда, в то время, стоил 10 тысяч гривен, но даже сейчас 10 тысяч гривен в день. Но тогда был совсем другой курс, чуть ли не 8 гривен за 8 гривен доллар. Это были огромные суммы. В общем, короче, Витя вместе с друзьями бросил клич собрать деньги. И они собрали где-то 40 тысяч гривен. И вдруг клиника Медиком говорит: а этот вот чувак, он что? Ну, это я своими словами, потому что клиника Медиком обидится. Они скажут, что мы не знаем, кто такой Роберт Шекли. Это вот писатель, вот этот вот знаменитый, вот этот, да? Уколов говорит: да. Они говорят: ну, знаете, тогда, ну, что мы, он такие книжки написал, будем лечить его бесплатно. А родственники у него, а Роберт Шекли, к сожалению, никто не мог приехать к нему, потому что дочь его живет где-то в большом городе, а он жил где-то в глуши, знаете, вот как полагается писателям, такой дом у воды. В общем, короче говоря, он пришел в себя, уехал в Америку, но, к сожалению, через полгода он уже умер. Просто я вам хочу сказать, что действительно, ну вот казалось бы, Роберт Шекли, когда я был школьником, это был, помните, сборник научной фантастики, было 15 или 16 томов, и я читал, и это для меня было открытие мира для школьника 6-7 класса. Я по нему читать учился быстро, по диагонали. И вот это для меня, боже мой, оказывается, вот, понимаете? Теперь что прислала Катя? Катя прислала про Такера Карлсона. Послушайте. Вот что говорит «Медуза» по поводу того, почему он дал несколько интервью, одно из этих интервью – почему он так брал интервью. Я не говорил о том, о чем говорят все американские СМИ. Каждый лидер убивает людей. Такер Карлсон объяснил, почему не задал Путину вопрос о Навальном и политических убийствах в России. Он выступил 12 февраля, сегодня, на Карлсон, на Всемирном правительственном саммите в Дубае. В ходе дискуссии американский журналист рассказал, как проходило его интервью с Путиным, и попытался ответить на претензии. В частности, Карлсон заявил, что в президент России... Он заявил, что президент Российской Федерации готов пойти на компромисс, подобный Ялтинскому соглашению или любому международному соглашению о разделении власти и влияния в мире. Ну, конечно. Лидеры каждой страны на планете, кроме, возможно, США в период однополярного мира, вынуждены в силу характера своей работы идти на компромиссы. Это и есть дипломатия. И он, Владимир Путин, среди них, заявил Карлсон. Ах ты ж скотина. Ведущий также уточнил, почему Карлсон не говорил с Путиным про Навального, про убийство и по ограничению оппозиции перед выборами. Я не говорил о вещах, которые говорят все остальные американские СМИ. Я провел свою жизнь, разговаривая с людьми, которые управляют разными странами. Каждый лидер убивает людей, включая лидера моей страны. Некоторые лидеры убивают больше других. Лидерство требует убийств, простите, ответил журналист. Ну, позвольте мне не комментировать это. Как говорил мой папа, суду все ясно. Теперь давайте займемся новостями. Новостей много. Значит так, ситуация в Украине, черт побери, она непростая и очень тяжелая. Она уже сейчас тяжелая. Значит, РФ усилила позиции за второй год войны, сообщает разведка Норвегии. По словам руководителя норвежской разведывательной службы, извините, я имена не читаю, скандинавские имена невозможно выговорить. РФ способна мобилизовать примерно втрое больше солдат, чем Украина. При этом Москва адаптировалась к введенным санкциям лучше, чем ожидалось. Российский ВПК способен производить достаточное количество боеприпасов, боевых машин, дронов и ракет, чтобы поддерживать военную нагрузку в течение всего года. Он добавил, что Россия получает военную поддержку из Беларуси, КНДР и Ирана, а Китай хоть не снабжает РФ оружием, но поставляет оборудование, транспортные средства, электронику и запчасти, которые используются в российской ВПК. По данным норвежской разведки, Киеву понадобится существенная военная помощь Запада, чтобы выстоять. Ну да, конечно. Ну а как? А как иначе? Ну да, конечно, потому что это Третья мировая война, это война с Западом, просто на территории Украины. Я вот сказал, что не буду комментировать то, что сказал Карлсон. Понимаете, вот этот ушлепок, я имею в виду не Карлсона, он хочет Ялтинскую новую конференцию о разделе мира, то есть чтобы в рабстве у него опять были все те, кто были в Советском Союзе. А новые танцы, России. В России, ну, вы знаете, поскольку нечего делать, нужно только делать такую военную страну, абсолютно военную страну. Вот ТАСС, видите, такая синенькая, синенький квадратик. В Думе предложили провести 24 февраля в российских школах день начала СВО. Я так думаю, что они вообще это сделают каким-то национальным праздником, может быть, даже он есть. Этот национальный праздник, понимаете? Ну, вот в школе день СВО. То есть, представляете, будут дети, им будут объяснять про проклятых украинских фашистов. О Сталине. Я не беру исторические темы, но вот смотрите, пишет Андрей Сметаненко. Это очень интересно. Из 767 человек, запомним, 767, высшего комсостава, находившегося в армии в 1936 году, вождь народов репрессировал 503 человека. Из 767 – 503, из которых 412 были расстреляты. Из пяти маршалов Джугашвили убил трех. На 36-й год в армии было 15 командармов первого и второго ранга. В 1941 году расстреляли 19. Сильно. Ой, а как же такое получилось? Вот мы с вами знаем про вот эту вот социальную лестницу. То есть, если ты умный, то ты поднимаешься по этой лестнице, ну и там происходят всякие хорошие вещи с тобой. Одну социальную лестницу я вам рекламировал. Это коррумпированная Путиным Россия. Это вот иди воевать, и ты получишь бабки, которые в мирной жизни ты не получишь. Нагнули всю страну. А вот есть вторая история. Она как-то выпадает у нас, но, ну, как вам сказать, не знаю. Сообщает инсайдер. Экс-зять Мишустина стал лидером грибного рынка России. Ранее Мишустин обнулил для этой отрасли налог на прибыль. Катя, прости меня, что я не Мишустин. Ты бы сейчас была лидером грибного рынка. Но, может быть, это было бы хорошо, для того, чтобы ты вырастила какой-то большой мухомор для одного товарища. И все уже беззастенчиво вот так в лицо. Катя говорит: прощаю. ЛГБТ, ну вы знаете, самый страшный враг. Ничего, ничего, я вас закидаю этими новостями. Не только я должен мучиться, и вы страдаете. Продавцом мужчин компании L'Etoile попросили меньше пользоваться косметикой из-за пропаганды ЛГБТ. Директором сети L'Etoile, вот здесь вот, вам не видно, естественно, вот здесь вот все написано, прямо это письмо, подчеркнутое. Директорам сети L'Etoile разослали письмо с призывом внимательнее относиться к внешнему виду персонала магазина, а именно рекомендации консультантам мужчина использовать меньше косметики. Письмо опубликовала в своем телеграм-канале Екатерина Шульман. А я не понимаю, вот тут у нас есть в Украине сети вот такие вот. Ну, L'Etoile, по-моему, L'Etoile у нас нет. Ну, это Катя знает, она напишет. И я, во-первых, там все продавцы женщины, а во-вторых, я, по-моему, видел мужиков, но они не подведены, глаза, ничего. Я не понимаю, откуда это взялось. Просто не понимаю. Окси пишет: давайте засыпем лайками Матвея Юрьевича. Засыпьте меня лайками, как вы засыпаете вот этого Плющева, у которого каждый день рождения. Приятная новость, скорее бы, пишет Рустем Адагамов. Украина будет производить тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, способных наносить удары вглубь территории России в 2024 году, и уже имеет 10 компаний, производящих беспилотники, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга, сказал министр по инновациям, развитию, образованию, науки и технологии Украины Михаил Федоров. Растет категория дальнобойных беспилотников «Камикадзе» с дальностью полета 300, 500, 700 и 1000 километров. 2 года назад такой категории не существовало вообще, сказал Федоров в интервью Reuters. По словам министра, с начала 2023 года Украина подготовила 20 тысяч операторов беспилотников, этим занимаются 20 школ. Ну, у России пока больше, но черт, так далее. Значит, смотрите, я вам написал, что в заглавии Собчак труба. Конечно, это за интервью с Надеждиным, если я не ошибаюсь. Значит, смотрите, сотрудничавшие с Собчак авторы телеграм-канала «Тушите свет» получили по 7 лет колонии за вымогательство. Ну, здесь есть объяснение, но у меня сайты с окончанием .ru не открываются. Мы еще продолжим эту тему. Пишет Роман Волобуев про одного из осужденных этих. Один из чуваков, которые сегодня посадили за якобы вымогательство у Чемизова, вы можете себе представить? Катя, пожалуйста, я все вижу. Работал у нас в GQ, подбирал пиджаки для съемок. Такой абсолютно из массовки The Devil Wears Prada, комически гламурный чувак, не факт, что читать умел, зато в рубашках разбирался. Помню, смотрел на него на планерках и думал: вот человек с понятной судьбой, будет полжизни ездить в пресс-туры, на кома от элитной алкашки, потом устроится пиарщиком часов каких-нибудь, и все у него будет хорошо. Получилось 7 лет строгого режима в итоге. Россия – страна неожиданных возможностей, конечно. Да, да. Да, абсолютно неожиданных возможностей в этом нет никаких проблем. Вот что прислала Катя. Это правильно, Катя. Я не знал этого. Из российских школ за год уволилось почти 200 тысяч учителей. А куда они уволились? Им же надо куда-то уволиться, где-то работать. Такой показатель максимум за 7 лет, подсчитали важные истории. Если в 2017 году из школ ушли 141 1800 учителей, то в 23-м 193,5 тысяч. В каждом третьем регионе число уволившихся учителей выросло более чем на 50%. Более того, в 75 регионах России оклады учителей, блин, ниже МРОТ, то есть меньше, ну, короче говоря, меньше прожиточного минимума, насколько я понимаю. Ну, правильно. А что тут? Какие учителя, блин? Ему нужна Ялтинская конференция. Ему надо мир делить, понимаете? А вы тут мне... Смотрите, значит, фирма Байрактар... Тут так надо сказать. Вы знаете... То есть... В стране есть какая-то принципиальность. Вот Израиль, Америка, ну, европейские страны, там какая-то принципиальность существует. Друг – это друг, враг – это враг. Значит, в чем замечательный трюк, я вам объясню. Турция, которая дружит и с Россией, и дружит с Украиной, объявила, что она, вдумайтесь, на территории Украины начинает строить завод по производству своих дронов на территории Украины. Но они же не в Москву будут идти, они лететь будут в Москву. Читаю вам новость. На отношения... Вот вдумайтесь в это. Турция помогает... Понятно. Украине строит завод, да? Вот завод, враг, да? На отношения между Россией и Турцией строительство в Украине завода по производству дронов «Байрактар» никак не повлияет. Депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Дмитрий Белик. Понимаете, да? Удивительное принципиальное государство. Люблю. В Финляндии новый президент, и вот что он сказал. Новоизбранный президент Финляндии Александр Стуб заявил, что у Хельсинки не будет отношений с Москвой, пока не закончится война против Украины. Вот. Эту новость я вам должен прочитать. Да, Рейнметалл и так далее. Да, много, много. Ну, взялись за это дело. Послушайте меня, эта новость не политическая, но если это случится, то как бы, ну, я надеюсь, что я доживу. Сообщает издание «Сноб». Производитель одного из первых препаратов коронавируса, BioNTech, напомните мне, что она выпускала. Намерен выпустить вакцину от рака. Она может появиться в течение 3 лет. Значит, я много вам читал, и вообще с самого детства. Я помню израильские разработки туда-сюда, туда. Ну, все это мы знаем, да? Но мы... Pfizer, это Pfizer? Нет, подождите. BioNTech, это что, Pfizer? Ну, неважно. Короче говоря, мы с вами знаем одну неприятную историю, что рак – это не одна болезнь. Это вот как сказать автобус. Автобус может быть такой, любой. Понятно, да? Все это называется автобус. И вот к сожалению, раковые заболевания, их миллион миллиардов, и, так сказать, ну, понимаете как, надеемся. А вот Rheinmetall, о котором вспоминали, тоже приятно. Олаф Шольц, сообщает Deutsche Welle, принял участие в закладке новой фабрики боеприпасов концерна Rheinmetall в Нижней Саксонии. Ее должны возвести в рекордные сроки в 2025 году, то есть это не в Украине, это в Германии. Планируется, что фабрика будет производить до 200 тысяч боеприпасов в год, в том числе для самоходных гаубиц, поставляемых в Украину. Вот вы понимаете, это очень такая важная история. Она вот что обозначает. Она обозначает, что Германия, вот немцы, понимаете, наконец дошло медленно между банкой пива, вот это, знаете, вот это огромное, вот это пиво там, вот это. И свиной рулькой дошло, что Россия, ну, теперь-то мы уже прямо можем сказать, благодаря Карлсону, хочет поделить мир и урвать много-много чего в свою пользу, чего не будет никогда. Вот теперь уже понятно, что его надо убрать, потому что передела мира не будет. Короче говоря, вооружаются, и это очень приятно, значит, поняли опасность. Нью-Йорк Таймс. Вы, наверное, знаете про... Вот тут я честно могу сказать, ужасное заявление Трампа. Вообще у нас сегодня день откровенности. То Карлсон говорит про то, что Путин хочет Ялту, то Трамп излагает Нью-Йорк Таймс. Редакционная статья. Отдавая предпочтение врагам, а не друзьям, Трамп угрожает нарушить международный порядок. Дональд Трамп никогда не верил в основополагающую концепцию НАТО «один за всех и все за одного». Более того, большую часть своего четырехлетнего президентства он провел, подрывая его. Но в выходные Трамп перешел на новый уровень, заявив на митинге в Южной Каролине, что не только не будет защищать европейские страны, но и поощрит, цитата, Россию делать против них все, что она захочет. Никогда прежде президент США, даже бывший, но стремящийся вернуть себе этот пост, не заявлял, что будет подстрекать врага к нападению на американских союзников. Такая риторика Трампа предвещает далеко идущие изменения в международном порядке с непредсказуемыми последствиями, если он снова победит в Белом доме. Сигнал от Трампа для союзников по НАТО, таких как Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, заключается в том, что к январю следующего года они могут оказаться сами по себе, спустя всего несколько дней после того, как Владимир Путин заявил Карлсону, что Польша виновата в том, что Адольф Гитлер вторгся в нее в 1939 году, настроение в Варшаве вряд ли может быть более тревожным. Тут я должен пояснить, почему он так сказал. Вы помните, когда он был еще президентом, он бесконечно говорил о том, что почему Америка только тратит свои деньги. Все должны, все страны должны тратить 2% от ВВП для того, чтобы вклад был одинаковый. Ну, он бизнесмен, он имеет право так сказать. Но, понимаете, они как бы, ну, вот это вот, то есть если они не будут платить, то понятно, что это слова, но Бог его знает, это слова или нет. Тревожно. Ну, если говорить хохма начала недели, в ответ на интервью Путина экс-президент Монголии с непроизносимым именем и фамилией опубликовал несколько карт. На одной из них стоит дата 1471 год. Россия показана маленьким пятном на территории огромной монгольской империи. Я отыскал историческую карту Монголии. Не беспокойтесь, мы мирная и свободная нация, написал политик в Твиттере. Ну, действительно, там, причем Россия называется Московия. Значит, и еще одна новость, и мы будем подключать Ксению Ларину. Еще про Трампа. Ну, с Трампом все уже понятно. Сейчас, это замечательно. Это пишет Бабченко. Значит, вот это в Южной Каролине то, что он сказал. Если кто еще не в курсе, на встрече в Южной Каролине он ляпнул следующее. Значит, один из президентов крупной страны встал и спросил: «Сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?» Я сказал: «Вы не заплатили? Вы просрочили платеж?» Он сказал: «Да, допустим, это случится». «Нет, я не стал бы вас защищать. Более того, я бы поощрял их делать все, что они захотят. Вы должны заплатить». Капец. «У меня другой вопрос», – пишет Бабченко. «А остались ли еще люди, которые верят, что Трамп будет защищать тех, кто платит? Что если, скажем, Литва каждый год будет вносить в бюджет НАТО в 5 раз больше, чем предписано уставом? То Трамп тут же направит 6-й флот и 1-ю пехотную дивизию на ее защиту в случае нападения России? Есть еще такие идиоты в ленте?» К сожалению, дорогой Бабченко, есть. Везде они есть. Мы присоединяем Ксению Ларину. Ксения, привет.
Привет, привет. Простите, что я без видео, но у меня очень сегодня тяжелый день, тяжелый вечер. Был большой эфир, поэтому немножечко устала. Да.
Да, послушай меня. Сейчас, подожди, я сделаю вот. Ты меня слышишь, да? Все в порядке?
Да, да, прекрасно.
Да.
Прекрасно.
Значит, будем с Ксенией разговаривать вот так. Поводом для включения Ксении, кроме того, что она прекрасна, удивительна, ну, вы знаете, вторая после Бога, послужил ее довольно интересный, очень интересный пост в Фейсбуке. Чтобы не говорить в третьем лице о тебе, расскажи, о чем ты написал.
Давай.
Ну, пожалуйста.
А, чтобы я рассказала
тебе? Да-да, сама расскажи. Ну, как будто, понимаешь, да, чтобы мне
когда
не читать.
Когда я не сплю, я что-нибудь придумываю себе, какое-нибудь путешествие внутри моих фантазий. И вот последний пост, про который ты сейчас вспоминаешь, это пост, когда я полночи формулировала, собирала правительство прекрасной России будущего. Вот, собственно,
давай.
Это мой пост. Ну, тебе рассказать?
Нет,
что я вижу,
читай, что представляй, я вижу. Будем обсуждать.
Я не читаю. Я вспоминаю то, что я помню. Короче, это прекрасная Россия будущего. Президент прекрасной России будущего Алексей Навальный. Премьер-министр правительства, конечно же, Сергей Гуриев. Слушай, ты застал врасплох, должна все это почитать, посмотреть перед глазами, я не помню этого. Вице-премьеры – это Екатерина Шульман, Ходорковский и Владимир Милов. Что там еще? Министр иностранных дел – это Владимир Карамурза. Кто там еще? Господи, прости. Министр здравоохранения – это Алексей Свет. Кого тебе еще назвать? Прекрасно, все лучшие люди города.
Еще парочку фамилий. Что еще раз?
Александр Архангельский – это министр культуры. Гасан Гусейнов – это министр просвещения. Елена Лукьянова – это министр юстиции. Евгений Ройзман – глава Совета по правам человека. Мэр Москвы Илья Яшин, мэр Петербурга Максим Резник. Ну что? Что тебе не нравится?
А тут спрашивают,
прекрасная
Россия. Слышишь? Спрашивают, а кто генеральный прокурор?
Вот, кстати, я там написала, кстати, в своем этом посте, что у меня большая проблема с жопой с силовиками. Как-то я не очень... С силовиками как-то не очень получается, потому что я не очень понимаю, кого можно туда предложить из тех людей, которые могли бы быть, ну, людьми. Потому что... А ты скажи, у тебя есть люди из силовиков, которых ты бы предложил сейчас на пост главы, там, не знаю, Следственного комитета или силовых структур, или Министерства обороны? Я подумала о том, что, может быть, сейчас в России именно тот самый момент, когда гражданские лица должны возглавлять силовые структуры. Может быть, так. Не знаю.
Нет, ну, может быть, но мне в голову приходит человек из силовых структур, которого мы хорошо знаем, это Юрий Кабаладзе, и он, может быть, он всю жизнь занимался внешней разведкой, он может быть внешней разведкой, но давай
поговорим. Он просто веселый человек, перестань.
Ну, все эти люди, понимаешь, он во всяком случае, прости, не играет в политику, а все эти ребята, нет, которых ты назвала... Вот давай, у меня вот какой вопрос, Ксюш.
Давай.
Вот это то, что ты написала, это такие вольные мечты, или ты действительно думаешь, что вот эти разношерстные либералы, самые разные, могут... работать вместе. Я почему тебя... Хотела. Подожди, подожди. Дай слово сказать. Почему я тебя попросил включиться? Потому что ты попробовала смоделировать то ли в шутку, то ли всерьез ответ на вопрос, что будет после Путина. Вот представим себе идеальную ситуацию. Хотя, естественно, я в это не верю, я потом тебе объясню, если тебе надо. А ты в это веришь, что вот эти, так сказать, люди и есть Россия будущее?
Ну, давай так. Это люди, которых я бесконечно уважаю. Мне кажется, что они способны на создание новой страны. Они это смогут сделать. Понятно, что сейчас это невозможно абсолютно. Ни один человек, которого я предложила в качестве кандидата в состав этого правительства, невозможен сегодня, невозможно себе представить, что он может занять такой пост. Но давай так скажу, почему я это сделала, почему я об этом написала. Угу. Потому что я убеждена, что такое количество умных людей, такое количество интеллектуалов, мощнейших личностей, которые сейчас оказались в тюрьме, с одной стороны, а с другой стороны, за пределами страны, за пределами России, это и есть главный потенциал России. Почему мне об этом не сказать? Почему мне об этом не напомнить?
Не-не-не, вот подожди, ты что? Ты же не будешь думать, что я тебя в чем-то обвиняю или говорю, что ты незнайка на Луне? Вопрос здесь не в этом. Я хотел бы задать тебе несколько вопросов.
Давай.
Понимаешь, уже не как человек, который предложил этот список, а просто давай, у меня есть такое выражение, покатаем идеи. Вот смотри. Давай. Вот, например, Навальный. Ну, потому что Навального знают все, поэтому мы можем взять его как пример. Вот ты знаешь программу Навального? Только настоящую программу.
Конечно. Он ее 100 раз уже озвучивал. И сейчас последние годы, когда он появляется в различных судах, всегда это озвучивают. Какая его программа? Послушай, какая его программа? Конец войне. Освобождение территорий оккупированных. Собственно, вот его главная программа.
Не
и конец
уверен.
Путина. Я
Ну,
уверена.
ты
Он это
считаешь, что
про
это
это.
программа, ты считаешь, что это программа президента?
Ну, постой. Немножко сейчас ты меня сбиваешь, потому что программа президента, которая сидит в тюрьме, практически пожизненно сейчас.
Да.
Это странно. Это странно. Мы обсуждаем программу какого-то президента, который
я
сидит
тебе
в тюрьме
скажу...
на пожизненном заключении. Ну,
послушай меня.
Ну,
да, подожди.
Ну,
я не
знаю.
Делаю...
Я знаю, что в Украине к Алексею относится
большой
долей... При чем
тут в Украине? Родная, ну послушай меня, ну пожалуйста. Ты тут? Я не
я
совсем
здесь,
понимаю.
Я здесь, да. Я здесь.
Просто картинки нет. Смотри. Вот до сих пор структуры Навального так и не сделали партию. Вот Владимир Ильич Ленин в свое время сделал, а ребята ФБК, которые спокойно могли бы наконец назваться партией, они это дело не сделали. Вот для меня, например, это очень важно. Они как бы, ну, как тебе сказать, немножко, но не буду ругать. Я о другом. Вот пришли эти люди. А что с народом делать?
Это вопрос, который я... Мой любимый вопрос, Матвей, ты знаешь. Что делать, что нам делать с этим народом?
Люди 22 года, да. Как минимум, что, 24, прожили вот при этом. И вот приходят вот эти ребята. Получится?
Ты слышишь, тут? Что я молчу? Я тут, но я молчу.
Я хочу тебе... Ты позволишь?
Постой. Мы живем в совершенно новой реальности, в новой реальности. У нас сидят люди в тюрьме. Люди в тюрьме, в том числе и человек, про которого ты говоришь. У нас нет никаких возможностей, у нас, я говорю, у нас, как у граждан России, нет никакой возможности влиять на сегодняшнюю, на политическую ситуацию в стране. Нет никакой возможности легальной выступать против режима, выступать против Путина, выступать против войны. Ничего этого нету вообще. То, что я написала, это лишь мои фантазии про то, что будет...
Хорошо, не-не, я...
Понимаешь?
Любима, ну мы же просто с тобой говорим. Вот смотри, позволишь мне тебе что-то прочитать?
Давай.
Не про Навального. Значит,
давай, давай,
да, чтобы никто не думал, что это фейк. Вот смотрите, черт, вот видите, написано «Перед штормом». Это книжка, и написано «Реальные картинки жизни в России», ну перевод с английского – перед коммунистической революцией 17 года барон Врангель Рокоссовский, значит, написал. Вот я хочу вам прочитать фрагмент, и мы с тобой просто подумаем, как бы, ну вот, понимаешь, да, что с этим делать. Сейчас, как же это открыть-то? Вот. Издана типографией «Лигурия». 1978 год, улица Сатто-Конвенто, Вентимилия, Италия. Об авторе. Родившийся в Ялте, получивший образование, барон Карл Врангель Рокоссовский, служил лейтенантом. Ну, в общем, короче, его биография. Дальше, значит, он пишет о своем отце, о том, что русские крестьяне были крепостными, всю эту историю и так далее. Подожди, а где же вот этот сам кусок? Одну секундочку, извините, это очень... А, вот. Значит, он описывает эксперимент своего деда и своего отца Станислава Карловича в их поместье. Слушайте. С немецкой дотошностью дедушка решил спроектировать модель улучшенной избы для русских, которую он в дальнейшем собирался построить для каждой семьи своих крепостных. Он поручил эту задачу моему отцу, который в то время было 8 или 9 лет. Под наблюдением своего немца-наставника мой отец нарисовал план дома с двумя комнатами, камином, вытяжной трубой посредине. Он еще начертил планы конюшни, хлева, курятника, псарни, искусственного пруда. Все дома с небольшими цветочными садиками. Перед ними должны были выходить фасадом на главную улицу новой деревни. А позади них должны были находиться хлев и другие подсобные помещения. Мой отец тщательно вычерчивал план новой деревни в течение нескольких зимних месяцев. Наконец, чертежи были готовы, и мой дед передал их управляющему поместья с приказом немедленно построить новую деревню. Как только строительство было завершено, дед приказал своим крепостным перебраться в новое жилье вместе с семьями. Зная характер русских крестьян, дед не забыл отдать приказ сжечь их старые избы. Пару недель спустя он сам отправился посмотреть, по вкусу ли крепостным новая деревня. Мой отец гордо сидел рядом с ним в открытой карете. Внезапно их поразил сильно неприятный запах. Короткая инспекция показала, что крепостные поселились в конюшнях, где они наскоро сложили дымоходы, как в старых избах. Не зная, что делать с новыми домами, они справляли в них нужду. Вонь была настолько сильной, что въехать на центральную улицу деревни оказалось невозможно. Мой дед очень рассердился, велел собрать всех крепостных. Он потребовал от них объяснений. Крестьяне поклонились и ответили: «Наши деды и отцы так жили, и нам следует следовать по их стопам». Вот такая вот история. Ты понимаешь, у меня нет никакого желания, и вообще у каждого народа свои традиции. Я просто говорю, что если вот эти вот все ребята не поймут, что им делать вот с этим, у них будут проблемы, не так ли?
Конечно, да. Ну, здесь мы не можем этого избежать, мы не можем это забыть, мы не можем это стереть. Ну, что нечего даже тебе сказать, мой дорогой. Ну, ты что?
Да. Ну, вот мне не хватает этого, понимаешь? Мне не хватает четкого понимания, понимаешь, уже Путин, ну, просто последовательно убивает своих. Чужих он убивает, это понятно. Убивает своих. Вот 115 нигерийцев, уже нигерийцы. Нет, подожди, не нигерийцы. Где Эверест, как называется? Страна. Непалцы. Из Непала приехала 115 человек, получили немедленно русские паспорта и пошли на войну за мешками. А может, не за мешками. Понимаешь? Поэтому вот здорово, конечно, чтобы то, что ты написала, случилось. Но вот не знаю как.
А вот скажи мне, мой дорогой, а зачем ты помогаешь легитимизировать позицию Путина? Ты из Украины. Зачем
в чем? В чем?
Зачем ты выходишь регулярно на канале «Живой гвоздь», в котором постоянно продолжается вот эта вот тема, которую мы с тобой помним еще по «Эху Москвы», что есть другое мнение, что не все так однозначно. Вот зачем ты там появляешься? Почему ты человек, который, по идее, ты должен вообще с этим расстаться навсегда? Зачем ты там?
А там что, есть представители точки зрения, что все не так однозначно?
Ну, собственно, там весь канал, как мне кажется, он именно этому и посвящен.
Для меня, честно скажу тебе, это открытие. Я с Максимом и с ребятами, они спрашивают у меня, что происходит в Украине, я им рассказываю. Воздушная тревога пару раз была, когда они со мной разговаривали. Меня приглашали на каналы, цену которых я знал. А кто там? Ты можешь мне назвать хотя бы одного, вот кто такой, что не все однозначно?
Ну, постой. Зачем я так буду? Я так не скажу, конечно. Но
ну, хорошо, это, ты это, считаешь...
Это канал, который выходит в России, в Москве. У них есть свои собственные ограничения. Ты же понимаешь прекрасно. Есть ограничения в том, что люди могут говорить, что могут не говорить. Они ограничены...
Подожди, ты не путаешь ничего? Ты имеешь в виду канал, где Курников и Баблоян?
Нет, «Живой гвоздь». «Живой гвоздь», я имею в виду.
Я не помню, чтобы я там вообще выходил. Я выхожу только вот...
Как ты не можешь? Ты там регулярно выходишь на этом «Живом гвозде». Регулярно.
Ну, послушай, я посмотрю. Просто я же не знаю весь их репертуар. Ну, хорошо. Послушай, с этим разобрались. Я посмотрю, если там есть какие-то отвратительные товарищи, то... А я могу определить, товарищи, значит, это самое. Хорошо, что ты мне это сказал. Вот, так, заканчивая, вот мне пишет. Так, Роберт, ты неправильно пишешь. Да, она про этот канал, не передачу, канал, на котором Курников и Баблоян. Да нет. Слушай, что-то мы путаем с тобой. Ладно, разберусь. На твой взгляд, последний вопрос. Какой будет Россия после Путина? Вот из всех сценарий, как тебе... Ты хорошо очень Россию знаешь, как и я. Вот как тебе кажется, будет какое-то изменение? Или это такая как бы глубинная традиция большевистская? Вот жить под большевизмом.
Я думаю, что для начала нужно понять, что такое Россия без Путина. Потому что пока она с Путиным, и она остается с Путиным. И даже я боюсь, что даже если она будет без Путина, она останется с Путиным. Поэтому здесь у меня никаких хороших прогнозов и представлений нет. И люди, которые сегодня делают вид, что они как бы вот про Россию без Путина, они все равно, это все про Россию с Путиным, Матвей. Поэтому мне кажется, что сегодня как никогда необходим этот выбор для каждого человека. Что ты выбираешь? Что ты выбираешь? Ну, мы выбираем этого человека, мы выбираем обсуждение этого интервью Путина с Карлсона, выбираем его, эту тему, его стратегию и всерьез про это обсуждаем. Или мы выбираем мир без Путина, не Россию без Путина. Вот, скажу я тебе так, мы выбираем не Россию без Путина, мы выбираем мир без Путина. Мир без Путина. Я вот за него голосую. Когда мы с тобой принимаем это решение, что мы за мир без Путина, у нас совсем другие перспективы открываются. И совсем другие возможности. И совсем другие стратегии. А люди, многие из тех, кто остаются и в России, и, кстати, не в России, а в мире, которые за этим за всем следят, они как раз думают про... Вот про Путина, как бы нам с Путиным, вот мир с Путиным, как нам решиться, вот что, как нам жить в мире с Путиным. А вот надо решиться жить в мире без Путина. Вот мой призыв.
Абсолютно с тобой согласен, и как человек, находящийся...
Убей Путина в своей голове. Да.
Нет, ну послушай, мы уже тут как бы, мне кажется, его все давно убили. Тут другая проблема. Для того, чтобы Украине расправиться с Путиным, хорошо бы, чтобы ей немножко помогли. Понимаешь? Да. И ты знаешь, что я имею в виду. А напоследок я хочу тебе сказать хорошую новость. про дружбу с Путиным, сообщает ТАСС, Ксюня. Президент Центральноафриканской Республики Туадера направился в Москву для участия в форуме. Внимание, слушай, в каком форуме? Сторонников борьбы с неоколониализмом. Понимаешь?
Да.
Да. Дурдом надолго. Я тебя люблю. Спасибо тебе большое, солнце, что ты пришла. Да. Сейчас, конечно, поскольку водоем с тобой рядом, что у тебя? Королевские креветки, мидии, шампань?
Что нет, там будет? У меня ночь, все, все кончено.
Ну, 10, а ты что, после 10 не ешь?
Нет, не ем, не пью.
Тогда понимаешь, что в 3 часа ночи. Но это традиция журналистская, сожрать все, все в холодильнике. Спасибо тебе, Ксюнечка, очень признателен тебе, что ты включилась. Спасибо, целую тебя, до встречи.
Пока.
Ну что, продолжаем. Про президента Центральноафриканской Республики я вам все сказал. Значит, я еще хотел про... Давайте... Вот, смотрите, в Белом доме назвали ужасающими и безумными слова экс-лидера США Дональда Трампа, который заявил, что на посту президента не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения. По заявлению представителя Белого дома Бейтса, слова, которые приводит газета «Хилл», поощрение вторжений в страны наших ближайших союзников является ужасающим и безумным, и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, мировую стабильность и нашу внутреннюю экономику. Идем дальше. Тут очень много... Вот, интересно. Из всех известных блогеров только Арестович сказал, что в интервью Такеру Путин выглядит мощным аналитиком и спикером. Его, Путина, сигналы миру были мощными и внушительными. Ну, дальше Черный Абдулла пишет оценку Арестовича, но это не мое дело. Значит, вот интересная новость. Счета Филиппа Киркорова в 3 банках заблокированы по требованию ФНС, следует из базы данных ведомства. Причина блокировки – задолженность по страховым взносам. Артист не выполнил требования о внесении 47 тысяч рублей. Это странно, он же богатый человек. Вот это для меня очень важная история. Шольц посмотрел интервью с Путиным и заявил, что больше не видит смысла в телефонных разговорах с ним. И тут оригинал статьи по-немецки. Теперь еще одна. Где же она у меня? Это очень важно. Сейчас посмотрим. Извините, я просто перехожу на другое. Одну секундочку. Ага, не здесь. Потерпите, вы знаете. Хорошую новость надо потерпеть. Это, наверное, здесь. Сейчас посмотрим. Это я вам завтра покажу уже со звуком, потому что у меня скопилось много звука, а завтра у меня звук будет. Вот, значит, еще про Собчак, чтобы не было мысли, что это просто так. НТВ начало атаку на Ксению Собчак. Телеканал в субботу выпустил получасовой разоблачительный фильм о Ксении Собчак. НТВ. Сливной бачок. Он показывался в рамках программы ЧП-расследование, которое с начала 2010-х используется для информационного сопровождения политических дел. Именно здесь выходил двухсерийный фильм «Анатомия протеста». В фильме Собчак на личность. Я сначала не понял, потому что написано «Собчак на и отдельно личность». А потом, ну, я же старенький, понимаете, не сразу башка работает. Потом я соединил, то есть на личность, бабки. А, говорится о том, что Собчак не выступает с поддержкой СВО, а доносчик Александр Ионов утверждает, что нашел у ведущей иностранное финансирование. Фильм завершается словами ведущего, что у Собчак еще есть шанс одуматься, перестать, цитата, «перестать испытывать терпение властей, правоохранительных и надзорных органов и, наконец, уже определиться, на чьей она стороне, кого она поддерживает, свою страну или тех, кто пытается ее развалить». Еще одна разоблачительная передача должна выйти на НТВ в воскресенье в 18 часов в программе «Новых русских сенсаций», заявленное название. «Под чью дудку пляшет теперь гражданка Израиля Ксения Собчак?» Вы знаете, я хочу вам сказать вот что, что вот это «под чью дудку» Детство, понимаете, они... И вот тут я дам вам послушать маленький фрагмент. Вот это, значит, мужичок, который чего-то там рассказывает. И вот сейчас это я просто послушаем с телефона. Сейчас, вот.
Скорее всего, Ксения Собчак осознает, что время ее вседозволенности и безнаказанности подошло к концу. Жить по принципу «что хочу, то творю» уже не получится. Но у гламурной ведущей, уверенной эксперта, еще есть шанс остановиться и одуматься. Перестать испытывать терпение властей, правоохранительных и надзорных органов. И, наконец, уже определиться, на чьей она стороне, кого она поддерживает, свою страну или тех, кто пытается ее развалить. Если Собчак выберет второе, то вести подрывную деятельность ей однозначно придется на почтительном расстоянии от российского правосудия. Но тогда обратной дороги уже точно не будет.
Я считаю, нормально. Ну да, она, понимаете, она вот... Вот зачем она взяла у Надеждина интервью? Надеждина не упоминали... ни в каких новостных программах, понимаете, а она работает, вот она у него взяла, как будто она не в России. Ну, то есть просто как-то мне немножко удивительно. И она действительно, она, понимаете, хочет как бы между струйками пробежать. Да. Вы знаете, я вам хочу сказать, что послабления не будет. Путин закусил у дела. Я вижу только закручивание гаек. Причем, видите как? Мне, понимаете, мне даже сложно подобрать слова. То есть нету... Ну, то есть как? То есть что, решили зачистить всех? Тут кто-то написал смешно, что за нее взялись, потому что ее патрон лежит в холодильнике. Но я не знаю, лежит он в холодильнике или нет. Соловей продолжает везде рассказывать, что Путин умер и так далее. Ну хорошо, я понимаю, но мне же как-то без разницы это... Путин будет закручивать, а особенно закручивать после выборов, где он снова станет президентом. Или кто-то другой, какое это имеет значение. Просто, понимаете, вот Бойкая пишет, жернова закрутились, их остановить практически невозможно. А, вот еще. Ната Лупу пишет. Я не знал этого. После критики интервью Карлсона Собчак попала. Что будет со всеми этими людьми? Ну ладно, если ты ничего не говоришь, то значит все в порядке. Но вы видите, то есть, ну как бы вообще ничего нельзя ни сказать, ни произнести, ни... Я же столько вам читал про удивительные... Ну вот, например, калининградский губернатор Антон Алиханов обвинил Канта в развязывании войны в Украине. Цитата. «Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Более того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине». Ну, вы понимаете, что эти слова могут вызвать... Вообще, он грамотно читал ли книжку, но он решил пояснить. Именно Кант положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю и одновременно отрезал ее от высших ценностей. И в результате сложилась такая социально-культурная ситуация. Не только Первая мировая война началась в работах Канта, но и нынешний конфликт, цитирует выступление Алиханова Federal Press. Тут, понимаете, нет, ну я не могу выдержать. Понимаете, ведь то, что говорил Путин в интервью, нужно продолжать. Вот он сказал, что Германия не виновата. Вот как теперь говорить про германский фашизм? Ну, хорошо. Здесь нарезка. Нарезка. Какие страны надо уничтожить? Нарезаны фрагменты из пропагандистских передач. Посмотрим.
Точных, а может, и не очень точных ударов под Тбилиси.
Контроль над Черным морем должен быть в руках русской армии и флота.
А Болгария, Румыния, то,
что... Сейчас.
Это не те держи...
Сначала. Какие страны хочет уничтожить российская пропаганда?
Короче, его надо сделать, смести в Британию.
Ой, я, может быть, за то, чтобы по Лондону ядерной бомбой шлепнуть.
Короче, просто стереть с лица земли.
Стереть с лица земли! И уничтожить нахрен Прибалтику!
А что, и меня спрашивают, а что будет с Грузией, что будет с Грузией? Что будет с Грузией? В Грузии или они угомонятся? Или не будет никакой Грузии. Поэтому, боюсь, это будет просто несколько, может быть, точечных, а может, и не очень точечных ударов под Тбилиси.
Контроль над Черным морем должен быть в руках русской армии и флота.
А Болгария, Румыния, то, что...
Это не те державы, с которыми имеет смысл сюсюкаться.
Просто шарахнем.
Что?
Шарахнем.
Мы шарахнем вас. Сначала нам нужно закончить на Украине.
У них есть уязвимые в геофизическом отношении точки. инициировав воздействие, по которому мы можем США уничтожить физически полностью.
Упреждающий удар по Франции. Как стороне конфликта.
Признать стороной конфликта, если Франция быть не должна.
На улицах Франции должна литься кровь. На улицах Германии должна литься кровь.
Я сейчас требую спалить Берлин. Поэтому советую немцам покинуть Берлин.
Если поляки до следующего, мы нахрен уничтожим все эти города.
Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс.
Храбрые поляки, от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего. Храбрые немцы, так сказать, да? Храбрые эстонцы, храбрые прибалты.
Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня.
Чушь какая-то, просто я не знаю.
Если произвести на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного, ни ядерной зимы, которую все боятся. Вот право, я даже обрадуюсь.
Что надо сделать, то смести Британию.
А вот Соловьев говорит про Надеждина, вернее, про то, что... Катя, ну я не буду отвечать на твои звонки сейчас, ты понимаешь, что я веду эфир? Ну, что с тобой? Ну, пожалуйста. Нет, Катя. У меня программа, я должен... Я кину тебе ссылку на этот ролик. Значит, смотрите, что говорит Соловьев.
Я считаю, надо...
Сейчас. Что говорит Соловьев? По поводу голосов, отданных за Надеждина.
Я считаю, надо публично с трибуны поблагодарить Бориса Борисовича Надеждина. Но он сдал... А в избирком или куда список, как я понимаю, неблагонадежных агентов влияния, врагов народа, закладок ЦИПСО, недоуничтоженных навальняц. То есть он провел большую работу, вычленил, собрал все их персональные данные и отдал компетентным органам на изучение.
18 из которых были мертвы на момент оставления подписи.
Ну, это американский стиль. Феноменальные совершенно. SVTV News.
Сегодня был замечательный... Катя же меня заставляет смотреть Ходорковский лайв, и я видел фрагмент Шендеровича, 10-минутный. Он говорит, вот кто-нибудь видел ошибки в голосах, которые... были отданы за Путина. Кто-то вообще вот видел, вот как он собрал это, вот как стояли люди в очередях, чтобы отдать за него голоса. Кто-нибудь это видел? Кто-нибудь слышал, чтобы в... Центральной избирательной комиссии, ну, хотя бы сказали, что там три голоса фальшивые и так далее. Понимаете? То есть все идет с такой откровенностью, что просто удивительно. Грандиозный скандал в Иркутске. Послушаем, послушаем эту историю.
В детском
я просто не выдержал.
В Иркутской области за дискредитацию судят мать, которая возмутилась, что в детском садике ее сына в детском саду. Еще раз, это не школа даже. В детском саду ее сыну воспитатели объясняли, что не надо бояться умирать за родину. В детском саду ребенку воспитатели объясняли? То есть он приходит домой, она его спрашивает: сыночек, что вы сегодня в детском саду делали? Ну, мы слушали о том, что надо умереть за родину, говорит ребенок. Она приходит в сад, говорит: вы совсем что ли там? Он говорит: нормально. Что, в России родился? За Путина? Типа, что, непонятно, дура. Все, донос на нее накатали, теперь ее судят. Мать, не воспитательницу. Мать судят за то, что ей не понравилось, что в детском саду ее ребенку объяснили, что ты должен. В Иркутской области.
Как вам это? Это ж сильно, правда? Вы помните интервью Цыгановых? Помните интервью Цыгановых? Блин, как можно в детском саду объяснять детям, что хорошо бы умереть за родину? Ну вот как бы, вот как такое? Вы помните интервью Цыгановых Дудю? 3 месяца прошло, есть продолжение. Сейчас посмотрим. Сейчас. Есть продолжение.
Всем привет. Мы реально, похоже, провалили задание Кремля. Сегодня оправдали Дудя. Или, ну не знаю, это Кремль что-то наоборот не доработал. Обещали же все, уголовку пришить. Дудю, ну, видишь, у них что-то не получается. Видать, между собой не могут договориться. А ведь у него там конкретно было, когда его вводил на Мариуполь, там же была дискредитация армии. И вообще это непонятно, почему до сих пор и Собчак не посадят, и с Дудем какие-то странные игры. Началось. Концерт начинается у нас. Так что впереди еще концерты.
Ну что?
Хорошего настроения, все равно победим. Победим, хороших концертов, хороших...
ну ладно, Ёшкин.
Всем привет, Вик. Мы реально, похоже, провалили.
Админ спрашивает, это люди или искусственный интеллект? Нет, это люди. А тут вот что важно. Во-первых, они сказали фразу... что мы Дудя выводили, куда там, на Мелитополь, или куда они его выводили. А дальше они говорят, а почему его не посадили? Слушайте, ребята, почему Собчак, и это вот артисты, Вика Цыганова, вот это вот. Вы понимаете, как... Путин опустил эту страну, Мариуполь. Как Путин опустил. Кен Линге пишет, ну как сильно, в секторе Газа же детям показывали, что свято в их религии, что как, ну, что убить евреев. Ах ты ж, боже мой, ах ты ж, мамочки родные. Это же просто можно сойти с ума. Это же просто можно сойти с ума. Фу, блин. Много у меня. Не, ребята, я, вы понимаете, я перестаю это понимать. Я просто перестаю это понимать. Так же невозможно. Извините, я просто, я не видел этих видео, это я вам сейчас показываю. Не расстраивайся, Ганопольский, еще бомбардировка будет. Еще все будет. Между прочим, финальный стих. Я вам хочу сказать, что я вам сейчас прочитаю Сергея Михалкова. Я хочу вам сказать, что Сергей Михалков писал басни. Понимаете? Это довольно сложный жанр. Он писал басни, ну, он все легко писал. Еще раз, я сейчас не про политику, а я про стихосложение. И я вам сейчас прочитаю басню. Вы знаете, что в басне история и обязательно мораль. И вот мы с вами же как бы смотрим на то, на профессионализм. И я хочу сказать, что Сергей Михалков с точки зрения поэтического дара, ну, это нечто. Басня написана в 1954 году. Кот Тимофей – открытая душа. Коту Василию принес в зубах мыша. Кот Васька отмечал день своего рождения и принимал преподношение. Увидев дичь, что гость ему принес, хозяин проурчал брезгливо, морща нос. Спасибо, брат, но только зря старался. Давно прошли те дни, когда мышами я питался. Уж ты меня, дружище, извини. Смущенный гость был удивлен безмерно. Чтоб кот не ел мышей, ослышался, наверное. Хотел переспросить, но подали обед. Сметану, масло, сыр, печенку и паштет, колбасы всех сортов и даже такую колбасу, которой нет в продаже. К столу все новые закуски подносили, Тимошка кот наелся до ушей. Вот так, брат, и живем, мурлыкал кот Василий. Обходимся, как видишь, без мышей. А дальше мораль. Когда бы у меня читатели спросили, о чем завел я в этой басне речь, я им ответил бы, что данный кот Василий жрал то, что должен был стеречь. А этаких котов, не ловящих мышей, из кладовых пора бы гнать в зашей. Понимаете, вот эта легкость, помните, я всегда вам говорю, что я разделяю писательский, поэтический дар с политиками, так сказать, ну, тем более у Сергея Михалкова, вы понимаете, это идеальный приспособленец и всегда любимый властями. Но профессионализм никуда не денешь. Все школьники советских времен вот на Барто и вот на нем. Ну, тем более 54-й год. Он ведь как? Ему говорили, ну, редакционное задание. Вот про... Да, это наша история. Ничего про Сталина, ну и не должно быть. Детское стихотворение. Просто детское стихотворение. Да, час почти 30 минут. А вот я, между прочим, попрошу, вы знаете, я попрошу Кисичева, нашего дорогого, который правильно уехал в Израиль, и нашего второго друга, который хорошие стихи пишет, чтобы по моему заказу они написали басни. Басню, по басне. Я им сегодня напишу, может быть, кто-то из них смотрел, но я им напишу. И вот как бы отправлю им вот эту басню Михалкова. Да. Леопольд Дора пишет: сегодня похоронили всю семью, 3 ребенка, родители из Харькова. Все погибли, вся семья, вся полностью, полностью. Помните, это в высотный дом попали. Ну что, выжмите из себя, Матвей Юрьевич, ждем завтра ваш вердикт, будете ходить на живой гвоздь или нет. Для меня живой гвоздь – это, простите меня, Курников, Баблоян или Маша Майерс и так далее. Я не очень понимаю, может быть, я потом переспрошу, я посмотрю, какие там эфиры. Если они там Шевченко опять вызывают, но это не живой гвоздь, это вот эхо, которое в Москве и что-то вот такое, то у меня же своя история. Во-первых, я там выступаю редко, а во-вторых, для меня очень важно объяснить, кто такой Владимир Владимирович и что такое его война. И смотрят меня как-то гораздо больше, чем смотрят тех, кто не нравится моей обожаемой Ксении. Ксения очень эмоциональный человек, и я ее за это люблю, и не только за это. Она очень искренний человек. Понимаете, если ей что-то нравится, то нравится. Надо ходить везде? Нет, Сергей Ковальчук, я вам объясню, что не надо ходить везде. Мне позвонили, я не буду называть этот канал, чтобы его рекламировать. Там 20 интервью, но 1,1 миллионов подписчиков. Я не буду называть фамилии, но что оказалось? Вы знаете, что был такой пророссийский канал News One, на котором я тоже работал, пока он стал пророссийским. Когда мне объяснили, что к чему, я немедленно ушел оттуда в один день. Так вот, там собираются все те, куда моя нога ступить не может. Потому что есть брезгливость в этом смысле. Не, они за Украину. Но они, так сказать, объясняют, что все не так. Нет, ребята, все не так, ребята. Ну и там, соответственно, просмотры. 250 человек посмотрели и так далее. Нет, этот поезд ушел, и это не для меня. Значит, что я вас хочу попросить? Пожалуйста, расскажите друзьям о том, что есть мои эфиры. Мы делаем пока... Нет, не накрутка, Леопольд Дора, это не накрутка. Они просто перекупили канал News One. YouTube-канал News One со всеми подписчиками. Значит, прошу вас, пожалуйста, подпишитесь, кто не подписан. Прошу вас, поставьте лайки, ну, докрутите уже до 2000. И либо бросьте в меня чашку кофе или парочку, что-то вы скромные стали, не помогаете мне. Бросьте, пожалуйста... в меня гривны или рубли, там тоже есть, посмотрите внизу. Или ставьте патронами. Кстати, хочу вам сказать, что обязательно будет в эту субботу в 5 часов, в 5 мы делали, да, в 5. В 5 часов будет эфир. Да, приглашу Назарова, приглашу. Приглашу. Назаров читает свои стихи, пусть почитает стихи. Пожалуйста, проверьте подписку и становитесь патронами. И мы встречаемся с патронами в субботу. Закрытый эфир. Будут гости. Что-то такое будет интересное. Я еще не придумал, что, но обязательно будет. Спасибо вам, что вы были со мной. Вы терпеливые. Ну, 5000 смотрели и... Все было хорошо. У меня без 20 час. Если Собчак позовет, Матвеевич, пойдете к ней? Нет, Собчак не позовет. Она девушка расчетливая и умная. Она прекрасно понимает, что позвать меня, против нее будут санкции. Поскольку, я вам сейчас объясню, чтобы вы поняли. Я не помню, сама Собчак иностранный агент? Не, она еще не иностранный агент. Дело в том, что по российскому законодательству, вы знаете, там приняты поправки, это будет расценено как помощь иностранному агенту. Типа она меня рекламирует, ну вот такое вот, понимаете? Да, я знаю, у меня проблема с глазом, мне тут пишет, контролируйте давление. Нет, я хочу вам сказать, давление было нормальное. Это резко поменялось давление на улице, ну вот у меня есть такая проблема. Но лекарство мне прописали, калий-йод, капельки в глазу, в глаз, которые это дело размывают. Так что будем лечиться. А кто сказал? Извините, Катя мне все время жалуется. У меня то болит, у меня это болит. Да, Катя, я ж тебе не жалуюсь, хотя жалуюсь. А кому мне еще пожаловаться? Все, спасибо, дорогие. Я вас очень люблю. Хорошо мы поработали. 1:35. Ну что, поговорили. Давайте успеха вам и до встречи. Пусть будет эта ночь тихая.